Продолжает свое вещание круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье». Беседы о вечном в эфире. Сегодня, дорогие наши слушатели, я представляю вам протоиерея Александра Дубасова, настоятеля храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели.
Мы много уделяем времени именно покаянию. И сегодня я хотела бы с вами говорить о том, почему человеку так тяжело бывает раскаиваться, и так порой тяжело, так же тяжело бывает идти на исповедь. И когда человек вот не понимает значения покаяния, то можно так сказать, что и тяжело у него совершается поход в церковь. Эти люди делятся своими впечатлениями об этом, очень страдают. И поэтому вот мне, как ведущей, очень хотелось об этом говорить, анализировать, почему это так, обращаться к святым отцам. И, конечно, слово батюшки тоже очень важно в деле покаяния и исповеди.
Ну да, вот это только единственное, что имеет смысл, наверное, сразу же в начале беседы вот эти понятия исповедь и покаяние как бы несколько разделить.
Мы уже раньше это делали.
Да, мы это делали, да, и всегда надо понимать, что покаяние – это, с одной стороны, состояние души, с другой стороны, образ жизни, потому что Господь вначале устами Иоанна Предтечи, а потом и сам лично говорит, да, то есть покайтесь, приблизьтесь Царство Небесное. То есть этим самым определяет, что жизнь с Богом – это жизнь покаянная на постоянной основе. Это
покаянная.
Да. Вот. И не может быть такое, что сейчас я, значит, нахожусь в состоянии покаяния, потом эту опцию отключил у себя, да, и стал жить как-то по-другому. То есть человек, живущий с Богом, идущий к Богу, вот, ведет вот жизнь такой вот в свете покаяния. Вот по-другому никак нельзя. Вот. А что касается исповеди, то это конкретный такой важный жизненный элемент в борьбе с грехом, в преодолении греха, в оставлении греха, да, то есть препятствии греху, в, скажем так, вхождению греха в сердце, да, то есть там обоснование там. Вот, и поэтому исповедь также можно разделить на несколько этапов видов, да, то есть, ну, скажем, всякий человек, готовящийся к причастию, да, то есть он где-то в каком-то пространстве видит и необходимость оказаться на исповеди перед священником, да, и тут уже, ну, скажем так, в разных храмах по-разному, да, кто-то исповедуется перед причастием, да, кто-то накануне вечером, да, кто-то в каком-то некотором отдалении, да, ну, так скажем, да, то есть проходит эту дисциплину, вот, и выглядит она может примерно так, то есть человек, готовясь к исповеди, соответственно, берет либо какие-то, если он делает это не так часто, то полезно взять какие-то, может быть, даже, скажем, такие книжечки, брошюрки, памятки, и так, а может, молитвослов даже достаточно, потому что в молитвословии, например, в вечернем правиле, в третьей молитве, да, Царю Небесному есть перечень грехов, перечисление грехов, да, в завершающей молитве повседневное исповедание грехов, в вечернем правиле также есть перечисление грехов, и в покаянии, значит, в молитвах к причастию также есть, там, в некоторых молитвах есть перечисление грехов. Вот не всегда эта молитва бывает во всех молитвословах, но если человек ищущий, в принципе, для начала, может, даже и вечернего правила будет достаточно, да. Также есть специальные книжки, которые, значит, есть при подготовке к исповеди, они порой даже очень полезны, особенно на первом этапе, да, то есть так называемая, может, такая основная и такая генеральная исповедь, порой даже называют, да, когда человек хочет качественно все это обсмотреть, обследовать. А человек уже опытный, он, скорее всего, либо ведет дневник, да, то есть свои наблюдения за собой, за своей душой, вот, либо прибегает, скажем так, к такому действию. Как только что-то совершилось, и человек осознал, да, что он действительно сделал неправильно, да, он тут же кается пред Богом, да,
Да, мы в прошлой передаче тоже с вами много об этом говорили.
Если это содеянное вылилось в пространство внешнее, да, то, соответственно, и спрашивает прощения, то есть так называемое. Внутреннее покаяние — это будет именно исповедь, самоисповедь так называемая, да. Исповедь перед кем-то — это будет исповедь по форме прощенного воскресения, да, прости меня, Христа ради, да, то есть вот такого, такая форма. Прекрасная, кстати, форма, которую очень полезно развивать, да, и, скажем так, стараться уметь это делать, да. Правда, не всегда это нужно делать, не всегда, да, почему? Потому что не всегда наш оппонент готов это услышать, не всегда он готов это принять. Порой где-то надо поступить, скажем так, ну, правильно и мудро, да, то есть, ну, вот у меня личный был опыт, когда я просил прощения у одного человека, он говорит, ну, что ты мне прости, прости, да нужно мне твое прощение. Я понял, да, вот оно, вот, вроде, ну, казалось, искренне это дело, действительно, вот.
Мы же с вами говорили тоже, как важна интонация
и интонация,
душевное и расположение. И можно так попросить прощения, чтобы потом не подходить к этому человеку.
Правильный момент вот выбрать, да, где-то, может быть, неприлюдно это сделать, может, где-то тихонечко, может, где-то какой-то завести беседу, и потом где-то там вот аккуратненько, так, скажем так, вот это вот прощение это вложить, да, то есть, чтобы вот не было это на эмоциях, да, то есть тут нужна действительно мудрость. Но я, опять же, подчеркну, что это, пожалуй, уже... наверное, присуще человеку достаточно опытному духовной жизни, да, когда вот он уже, вот, ну, скажем так, идет не напролом, или, скажем так, пользуется инструментом уже, ну, тут, может быть, пример, знаете, вот самый любой наш человек поймет, да, то есть, вот, скажем, приходит человек на работу, вот он все, может быть, и знает, но еще практически опытно пользоваться этими знаниями не умеет, да, и вот этот человек проработал на каком-то месте, ну, предположим, 10 лет. Будет, конечно, разница, да, как он пользуется всем этим, да, и как он уже, насколько он уже делает эти многие вещи профессионально, быстро, вот как бы так, и хорошо, качественно, да, то есть, наверное, тут то же самое, когда человек только вступает на эту стезю, то, может быть, этот инструментарий для него всем понятен, да, и как-то и пользуется им неуклюже, и где-то вот, может быть, не все понимает, да, но если продолжает, все-таки старается, да, и ищет новые какие-то формы, да, то есть, вот, как вот формы-то изобретать это как такое внешнее это не, и не надо, они все уже изобретены, да, а вот внутренних тут, как говорится, предела нет, да, то есть тут это постоянный процесс, да, это постоянный процесс, когда человек находится в таком вот правильном духовном поиске, да, своего внутреннего правильного пред Богом состояния. Вот поэтому вот исповедь, вот она вот может быть такая вот внутренняя, да, самая исповедь такой, которая, скажем, торопится человек сразу же это сделать, да, может быть такая внешняя, может быть следующий, да, под такой итог, что ли, да, исповедей, да, это исповедь со священником перед аналоем, да, когда, то есть мы, соответственно, уже все собранное приносим, да, и уже вот пред Богом полагаем. Вот. Может быть, и вышедшее сейчас из употребления, но иногда, редко-редко встречается еще и исповедь общественная. Что это такое, да? В Древней Церкви существовала как раз исповедь общественная, только общественная, да, как такой вот исповеди частной, личной.
Это не личной. Общая, а именно общественная.
Общественная, да. Общая исповедь, да, это когда священник прочитал молитву, да, и, скажем так, каждый человек для себя, скажем, это какое-то покаяние принес, и все, да. А вот общественное, когда человек выходит перед приходом, да, и перед приходом кается. Раньше так и было, но каялись в чем? Каялись в тяжелых преступлениях. Вся, скажем, такая вот мелочь и важная, но мелочь, да, такой, скажем, она ускользала от этого, она в эту исповедь не попадала. Что там человек подумал, что он там сказал, что он там внутри себя почувствовал, все остальное, да, это уже более позднее такое, скажем, духовное наследие от египетских монахов, ну, вообще, вот, вот монашество того времени, да, вот, то есть они, когда вот, у них было такое действительно огромное количество времени вот, погружаться в себя, размышлять и все такое, и приносить, скажем так, миру вот эти вот духовные плоды, да, чтобы мы могли ими пользоваться, да, вот. И какая была проблема тогда, да, ну, вот человек порой стесняется пред всеми все-таки рассказать какие-то вещи, ну, это очевидно, да, ну, и то, что вот когда что человек кажется каких-то больших...
публичное выступление, да,
конечно,
а здесь
конечно.
Тем более душу свою
вот. Вывернуть. Ну, и когда человек кажется в чем-то крупном, да, а мелочь ускользает, да, она мелочь уже ведь важна, и поэтому, конечно, постепенно исповедь стала... так скажем, трансформироваться в личную, да, исповедь перед духовником, перед священником, ну, и которая охватывает уже все, Да. Сегодня такая форма общественной исповеди не используется, и, скажем так, используется не всегда или редко используется, но когда она была бы, может, полезна? Когда человек уклоняется в какой-то, скажем, раскол, в какое-то, может быть, сектантство, что-то еще. И вот когда он вообще не жил, а уклонился и хочет вернуться. Вот, пожалуй, тут имеет смысл, да, чтобы он не тайно образующий снова появился рядом с тобой, да, а чтобы он конкретно с благословения правящего архиерея все это совершил, да, и архиерей в том числе тоже его на это дело благословил, да, и принял его как бы личное покаяние, да, то есть такой вот уже высокий уровень, да. То есть, конечно, когда человек совершил чем-то там, вот опять же, делом, словом, помышлением, в чем мы каемся постоянно, ну, постоянно ведь к архиерею по этому поводу обращаться не будешь, это незачем. И людям об этом говорить постоянно, ну, какой смысл, да, это абсолютно не нужно. Вот, а вот в каких-то тяжелых, грубых, таких серьезных вещах, да, которые человека из прихода он был удален, да, или удалился из прихода, да, и потом хочет его вернуться в приход, да, то есть, конечно, тут имеет место быть вот такой общественной исповеди, наверное, бы очень было бы хорошо воспользоваться, да, то есть, конечно, при этом ни в коем случае не устраняя исповедь у аналоя со священником, да, с чтением молитв, разрешительных и так далее. Вот, поэтому это исповедь, да, а общее жизненное состояние человека, это, конечно, состояние покаяния, да. Мы зачастую обращаем внимание действительно, что человеку не так просто на этот путь встать. Кто-то на нем когда стоит, идет, он не может себе представить, а как жить по-другому. Он не может себе представить, что как это не следить за движением своей души и, соответственно, стараться, в общем-то, ее постоянно пред Богом поверять, проверять и, скажем так, чтобы душа была в правильном состоянии, в чистом, да, постоянно за этим следить. Вот. И как и напротив человеку, который живет в такой другой какой-то парадигме, да, устремлен к другим вещам, как правило, житейским, да, как правило, направленным на либо получение комфорта, удовольствия, развлечения и так далее, либо для насыщения себя, для обретения, опять же, богатств мира и так далее, да, то есть вот какое-то вот в этом направлении живущий, то, да, слово «покаяние» для такого, да, порой человека бывает не так просто вот воспринять, принять и вообще нужность его определить. Зачем мне это нужно, собственно, да? Я прекрасно живу, у меня, в общем-то, все работает, все есть, и тут, в общем-то, до человека, может быть, достучаться каким-то словом бывает крайне сложно. Что мы делаем в этом случае, да? Так часто приходит. Муж сокрушается о своей жене, жена о своем муже, родители о своих детях, да, кто-то о своем окружении, о своем начальстве, может, о своем сотруднике, да, о своем подчиненном, там, ну, как угодно, да, вот, соседи, просто люди, вот. Тут мы делаем, вот, опять же, и, скажем так, православие всегда об этом беспокоилось и, в общем-то, вырабатывает свои какие-то приемы и подходы, вот, ну, опять же, прежде всего, номер один – это мудрость. Вот, да, мудрость подхода. То есть мы хотим человеку помочь. Что мы делаем? Да, ну, наверное, мы ему пытаемся что-то сказать, посоветовать. Да. А вот бывает, человек не готов этот совет услышать. А сказав ему каким-то, подойдя к нему каким-то советом, да, то есть он, ну, может отреагировать самым неадекватным образом, да, и, в общем-то, из благих побуждений мы получим, в общем-то, какую-то на ровном месте неприятность. В самом разном виде она может выражаться. Поэтому мы должны мудро подходить к этому вопросу и понимать, да, вот этому человеку можно и нужно, и надо дать совет, да, а об этом можно только молиться. Только молиться, да. И своим примером свидетельствовать о правильности жизни в покаянии. Пожалуйста, да, то есть, ну, для, очевидно, это для родителей, в вопросе родителей и детей, да, то есть, когда видит родитель, что ребенок, ну, как бы так начинает жить как-то не так, как ему бы хотелось, да, то есть, и тут сразу же, он готов слушать твой совет? Нет, закрывается, там, это, всячески препятствует и затыкает уши, убегает, и все, ну, зачем тогда к нему лезть в этом случае, да? Решай с ним те вопросы, которые ты можешь решить, которые жизненно необходимы для него, как ему кажется, да, то есть в отношениях ребенок-родитель, да, то есть какие-то точки соприкосновения, вот этими точками соприкосновения надо жить, а все остальное через Христа. все остальное, как говорится, засылай Богу.
Говори Богу, да, и пусть, о своих детях, и а проси, не детям, о Боге.
Да, и проси, чтобы Господь уже все устроил как должно, да. А еще плюс просить Бога наставить, а что же мне быть, как же мне быть, да, как, что мне делать. Поэтому тут...
Батюшка, у меня есть такая прекрасная цитата Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», касающаяся нашей темы, почему так болезненно совершается порой покаяние, да, и почему так тяжело идти на исповедь. А отец Иоанн Кронштадтский пишет: «Иной как будто молится Господу, а сам работает дьяволу, гнездящемуся в сердце, потому что молится устами только, а сердце его холодно, не чувствует и не желает того, чего уста просят и что говорят, и далече отстоит от Господа. Также есть много причастников, которые причащаются тело и крови Христовой не искренне, не с великой любовью, а только устами и чревом, с маловерием, холодностью, сердцем, пристрастным к пище и питью, к деньгам или склонным к гордости, зависти, лености, и сердцем далече отстоят от того, кто весь есть любовь, святыня, совершенство, премудрость и доброта неизреченная. Таковым нужно глубже входить в себя, глубже каяться и глубокомысленнее размышлять о том, что есть молитва и что причащение».
Да, вот хорошо бы, когда человек это бы услышал, прислушался бы к этому и, соответственно, действительно стал бы свою жизнь в этом направлении исправлять. Но зачастую этот человек именно вот и живет-то как-то вот так вот, ну, даже... Отцу Иоанну-то Кронштадтскому было в этом смысле рассуждать несколько, не то чтобы проще, но более как бы логично в чем, да, то есть страна того времени, да, наша страна того времени, да, то есть жила, в общем-то, ну, так или иначе, в православной вере, да, то есть православная вера присутствовала везде. И поэтому тому или иному человеку услышать вот этот призыв святого Иоанна Кронштадтского было, ну, в общем-то, несколько проще и очевиднее. Сегодня, чтобы этот призыв увидеть, услышать, да, наш человек целенаправленно прийти в храм. Прийти в храм и, соответственно, с каким-то священником, да, то есть начинать какое-то совместное действие, да, то есть просить наставничество, да, то есть чтобы священник уже наблюдал за этим человеком и где-то подсказывал, да, где-то его куда-то правильно ориентировал и так далее. Да. Поэтому... Сказано абсолютно все правильно, но это получается некоторый второй шаг. А первый, как же сделать так, чтобы человек-то пришел слушать вот то, что говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, да, то есть ведь, как правило, где-то вот по радио-то человек не всегда это услышит, в новостях, в каких-то
вообще
там сводках, да, в музыке, которую слушает современный человек, ну, слова эти не звучат, да, то есть эти слова прекрасно звучат на различных, немногочисленных, очень немногочисленных православных каналах, да, эти слова звучат, да, то есть радио «Воскресенье».
Причем звучат все время.
Да, телеканал «Союз», радио «Веры», «Спас», вот. Да, ну вот мы четыре, да, ну назовем, ну еще найдем, может, мы один-два религиозных канала, да, так и то, наверное, уже не наши,
нет.
Да, скорее всего, это уже
и
будут...
И не слыхали мы о них.
Да, это будут, скорее всего, уже зарубежные какие-то каналы. Вот и все, да. А если мы посмотрим радиостанции и телепередачи, которые, да, это будет десятки, сотни, знаете, то есть в этих десятках, сотнях, это, конечно, вот эта вот капелечка, да, она тонет, тонет ее... В общем-то, не так слышно. Поэтому вопрос-то, конечно, когда человек уже оказался вот в среде, в атмосфере церкви, Бога, религии, верующих людей, прихода, прихожан, ну да, там уже как бы до него можно донести, добраться. Он там и читает, и слушает, и священник в проповеди говорит, и лично ему какие-то вопросы, ответы дает. Вот. А вот вопрос, как все-таки до внешнего-то человека достучаться, добраться, засвидетельствовать.
Скорбя.
Ну да.
Часто.
Прежде всего мы должны понимать, что не мы номер один в этом, а номер один в этом Бог. Бог каждого человека желает привести, каждому человеку желает спасения. А вот об этом мы должны знать. Поэтому, когда мы молимся Богу, мы с Богом становимся маленькими-маленькими участниками божественного мироздания, божественного процесса. Всякий человек, приведенный в храм Богом каким-то образом, да, это и маленькая наша самая-самая такая песчиночка, но она есть, когда мы живем христианской жизнью, когда мы тоже духовно трудимся. Наша песчиночка в этом присутствует, да. Мы можем от этого отказаться, нас Господь это, в общем-то, не заставляет, да, то есть Он порой понуждает, когда мы уже стали нормальными работниками, вот. Но зачастую мы вот должны на каком-то этапе именно сами это осознавать и понимать. Вот когда мы осознали и поняли, да, то есть очень хорошо, и первое понятие, да, что Бог все устрояет как нужно, да, и нам предлагает стать участниками этого устроения, да, прежде всего нашей духовной жизнью, молитвой, трудами и так далее, нашими заботами. А дальше уже смотрим. Ну, например, приходит человек в храм, вот зашел, вот, полюбопытствовать. Пожалуйста, вот прекрасная возможность, да. Как минимум не вспугнуть человека, не оттолкнуть, не сказать ему какое-то грубое слово. Я имею в виду людей, которые, так скажем, в храме присутствуют. Прихожане, если это во время службы, да, если вне службы.
Если он без головного убора, в шортах, да, не обращать, да, внимания, конечно, да?
Ну, как не обращать внимания? Молитвенно обратить внимание. Господи, прекрасно, человек пришел к тебе, да, наверное, в первый раз, а может, один из первых. Вот. А может быть, не первый раз, может, это его такое, вот, такой протест. Ну, Господи, как хорошо, он все-таки к тебе пришел, да, протестовать вот тут, вот здесь, вот пусть протестует, помоги ему, Господи, да, имени понимания, да, спросит что-то, да, сказать ему нормально, приветливо, хорошо, по-человечески, простым языком, да. Не пытаться на себя, в общем-то, это, скажем, такое вот возвышенное положение вершителя судеб, да, воздевать, вот, и дальше уже смотреть, да, вот человек, вот, пока, пожалуйста, да, наше здесь отношение будет прекрасно. Пришел человек, может быть, в иконную лавку что-то спросить, да, вот мне нужна там иконочка для того, чтобы охраняла мое жилище. Ну, неплохой вопрос, да, запрос есть, да, то есть можем просто иконочку, скажем, показать, да, и, соответственно, чтобы вот он ее приобрел, да. А можно еще и какой-то вопрос аккуратный задать, да, то есть, а жилище охраняется-то, какая причина-то, что за неспокойствие или еще, что существует-то в этом деле, да? Может быть, и об исповеди можно подумать, а что это такое, да? А вот, пожалуйста, посмотрите, он священник там-то, там-то, тот-то, тот-то, может вам сказать, ну, как бы, да, грамотно вас проконсультировать, да, или сказать, соответственно, приходите на службу тогда-то.
Поэтому так важно, какие люди работают в храме.
Вы знаете, это вообще, наверное, самое важное.
Это да.
Можно сколько угодно создавать христианских теорий, сколько угодно писать книжек, сколько угодно вот это всех знаний иметь, но когда человек придет в храм, и все это огромное богатство, все это сокровище разрушится.
Один человек?
Через одного человека, который другого оттолкнет.
Посмотрев на тебя из-под лобья, да, недоброжелательно, что ты тут пришел сюда, что тебе надо.
И все разрушится.
И все.
Совершенно верно. Поэтому, оказывается, на каждом из нас вот эта миссия лежит, и каждый из нас может, должен, обязан, ну, будучи уже, когда он уже христианин, скажем, такой осознанный христианин, да, ведущий осознанный образ духовной жизни. Вот, на нем, на каждом из нас лежит эта ответственность. Пришли люди на оглашение. Вот они пришли на оглашение, то есть они пришли крестить детей, сами креститься. Ну, в основном крестить детей, да. То есть, да, в общем-то, можно, наверное, побеседовать с ними, что-то им рассказать и отпустить, да, то есть, а можно из этого действия сделать, в общем-то, такое определенное действие глубокое и большое.
Отец Александр,
да?
Знаете,
то есть развивать это
я
действие.
Я когда пришла в Иоанна Притеченский храм, хотела покрестить сына своего. Ну, это было, конечно, давно. Но мне сразу сказали, а мы не можем покрестить сына, потому что мама не крещённая. И не разрешили. И так получилось, да, что вот никто меня не покрестил до определенного возраста. И вот и я покрестилась, и сыночка
покрестили. Я тоже как-то здесь крестил. У меня первая, по-моему, одна из первых крестин. За мной сказали, знаешь, Симон Вера, знаю. Прочитаешь, прочитаю, все, заходите. Вот все было, значит, Тогда надо было знать символ веры, Отче наш, но я, собственно, человек уже был немножко, чуть-чуть капельку опытный, да.
Вы конечно. Тоже поздно крестились.
Я крестился-то в младенчестве, меня мама крестила в деревне, тогда еще были сложности, поэтому у нас была там бабушка, которая вот, ну, скажем так, я был погруженный до времени определенного. А потом, когда храмы стали открывать в 90-м году, значит, Вознесенку открыли, вот, и мама меня туда провела, и уже восполнили обряд крещения, да, уже миропомазание всем. Ну, тогда мы не знали, что надо его восполнять, мы просто думали, что это там было какое-то деревенское крещение, а тут надо покреститься, по-настоящему, просто записались и просто покрестились. Но я сейчас понимаю, да, что уже крещения-то как такового не было, потому что я уже был крещен, да, а было уже, то есть, только таинство миропомазания. Действенно, да, потому что крещение-то оно уже было вот... Ну, мы тогда это, многие тогда еще этого не понимали, не знали, как-то сильно не придавали значение. Вот. И поэтому были, вот, скажем так, те 90-е годы, когда действительно в храм людей пошло достаточно много, да, то есть очень много, и количество в день крещения это были и сотни, и больше, и десятки, да, вот. Но очень быстро церковь почувствовала, что что-то не то. Крестится людей очень много, а, в общем-то, в храме остается единицы. Вот, и поэтому стали, в общем-то, искать варианты. Да? То есть в нашей епархии не стало, тут, скажем так, исключением. Наша епархия тоже искала варианты. Да? То есть и поэтому искали длительное количество бесед как вариант возможный. Да? Количество времени оглашения. Да? Минимальное. Максимальное, да, сколько, как, что нужно, да. Постепенно и внутри епархии, в нашей епархии, и в патриархии вот пришло такое, что ли, понимание, определение, да, что все-таки крестить без двух бесед и исповеди, ну, в общем-то, будет не очень-то целесообразно. Как минимум, да, это больше можно, а вот меньше вот крайне нежелательно, только какие-то исключительные случаи. Страх смерти, скажем так, человек куда-то уезжает, да, едет служить, едет, может быть, на специальную военную операцию, еще где-то, да, то есть там уже как-то это сокращать, вот, трудности собрать всех вместе, да, тоже можно идти навстречу, да, как-то это организовывать, вот, ну, если, скажем так, ситуация такая стандартная, да, вполне такая решаемая, да, то есть вот отходить от двух бесед и исповеди, в общем-то, наверное, не очень хорошо будет, вот, ну, вот, собственно, что... Я думаю, в храмах у нас сейчас и совершается, да, и поэтому вот прекрасная проповедь для людей, которые...
Совершаются ведь огласительные билеты.
Обязательно, да. Обязательно сокращаются. И вот прекрасная проповедь и прекрасная возможность сказать человеку, вы знаете, ведь крещение – это не просто крещение, это духовное рождение. А родив духовного ребенка, вы должны будете его питать духовно. А как вы питаетесь сами, расскажите. А никак. А вот давайте-ка раз посмотрим, как надо питаться, да. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот так следить за своей душой, да, вот так вот приводить в чувство и все остальное, да. То есть, и прекрасно, когда это не одна беседа, а именно следующая беседа тоже есть, она как бы идет такая некоторая проверка усвоенного материала. Вот я обращал внимание, что когда идет одна беседа, то она вот или бесполезна, или малополезна. Вот полезна она редко бывает, это какие-то там исключительные случаи. Как правило, человека первый раз, если ему просто рассказал, второй раз он приходит, он практически ничего не чувствует, ничего не слышит, ничего не помнит и ничего не знает. А вот если, как вот мы делаем, да, то есть мы с людьми ведем так называемый, сократовский способ используем, да, то есть мы беседуем с помощью вопросов. Здравствуйте, да, а вот расскажите нам.
Интересно.
Люди начинают говорить, хорошо, вот символ веры, давайте его, вы нам сейчас, вы же родители, вы же крещенные, да, а у вас крестный, да, так, знаете, кто такой крестный? Это же специалист духовной жизни, да, вот он должен быть очень грамотный. Давайте сейчас нам специалист духовной жизни расскажет, что такое символ веры. И, пожалуйста, вот символ веры у нас висит, большой, такой напечатанный, да, вот давайте будем толковать символ веры. Верую во единого, слово единое, пожалуйста, скажите по-русски. И мы начинаем. Единый Вседержитель, небо и земля, Бог Троица, воплощение Христа, распятие. Вот, то есть Бог, что такое Бог, единый Бог, что такое Вседержитель, небо и земля, что такое Бог Троица, да, как Бог пришел в мир, да, то есть распятие.
Сократовский способ, да, то есть задавания
и,
вопросов.
Да, то есть, а как, в чем способ заключается, да, то есть задается вопрос и ищется совместный поиск ответа. Не то, что за вопрос и ждешь, я же все-таки не, мы не на экзамене.
Учитель.
Не учитель, да? То есть, хотя немножко я использую это, так дайте вашу зачетку, так шучу. Вам двойка пока, да? Заходите в другой раз. Ну так, это чтобы создать атмосферу такую располагающую, спокойную, не снять напряжение. Порой где-то это надо. Вот и когда человек начинает включаться, и удивительным образом я много-много раз провожу эксперимент, даже приглашаю людей, посмотрите, говорю, вот мы сидим на первой беседе, да, ведь вот люди, вот они ничего не могут сказать, вот они еле-еле, мык-пык-пык-пык-пык-мык. И остаемся на второй беседе, те люди, которые были в прошлый раз. И вот мы начинаем, и они раз-раз-раз-раз-раз все отвечают. Я говорю, вот видите, да, то есть, ну, это ведь, если бы я им в прошлый раз просто рассказал, а сегодня бы спросил, они бы ничего не сказали. А вот когда они в прошлый раз нашли ответ сами, с моей помощью, с какой-то еще что-то, да, то есть это у них осталось. И если они это будут поддерживать, да, то, ну, есть хорошая надежда, что будет что-то еще. Вот поэтому каждый на своем месте пусть делает, что может, с надеждой, что Бог совершит самое главное.
Отец Александр, спасибо вам большое. Мы продолжим. У нас с вами такое уже цикл в цикле, получается, беседы в беседах.
Дай Бог.
Да, дорогие слушатели, почему так болезненно совершается раскаяние и почему так порой тяжело идти на исповедь? Это была тема нашей сегодняшней беседы с отцом Александром Дубасовым. Батюшка является настоятелем храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулина. Спаси Господь, до встречи в эфире.
До встречи, до свидания, спасибо.